Здравствуйте, Шавуатов, Агутывох, хорошей недели. Мы находимся в книге Мишли, 26 глава, дошли до 11 пасука и начинаем его Безрат Ашем. Шломо Амелех говорит, как пес, возвращающийся на блевотину свою, как глупый повторяет глупость свою. Просто думаю, надо ли прочитать сразу два пасука, но, наверное, не обязательно. Говорит, значит, на иврите, да? Кикелев шафалькио ксиль шане боевлато. Как пес, который возвращается к тому, что он вырвал, так глупец возвращается к своей глупости. Говорит Мальбим, после того, как нам объяснил Шломо Амелех, Маша и Анелла ксиль, как именно надо и как не надо объяснять дураку, глупцу, Бедварим Калим, Бедерик Безайон, что иногда ему нужно так легко отвечать пренебрежительно. После этого он Беер, после этого он объясняет, Маду Лоя Анегу Бехохма, Бедериху Бекох, почему не надо объяснять, отвечать ему с хохмой, то есть с мудростью, Бедерих Векох, и не отвечать ему с помощью какого-то, с помощью дискуссии, не надо с ним вступать в дискуссию. Шигу Мипнейши Аксиль, почему это так? Потому что Ксиль, глупец, он шонеба влато, он возвращается к своей глупости. Как келев, собака, которая возвращается проглотить пищу, которую он глотал и выплюнул, вырвал. Что это махальра, что это плохая пища, что лой холи сабло, он не может ее выдержать. Почему он ее вырвал? Потому что он не мог ее выдержать, поэтому он ее вырвал. И тем не менее, он снова ее глотает. Также глупец. Он вернется и будет возвращаться к своей глупости после того, как он ее вырвал, то есть даже если он поймет, о чем ему говорят. Гагам шиуба ацмой де, даже в том случае, когда он сам знает, что это вещь, которая не масса, вещь, которая неприятная и неправильная. Потому что мы уже объяснили, что ксиль, глупец, он знает, что в его глупости нету мамаш, нету, в том, что он делает, нету мамашута, нету истины какой-то. И тем не менее, он это делает и обманывает сам себя. И эта глупость, которая есть у Ксиля, она связана с тем, что ему тяжело признать, как правильно себя вести из-за своих отрицательных медот, например, тайвы. И поэтому он возвращается к своей глупости вторично, и поэтому векох с ним объяснить ему что-то, это не поможет, потому что он будет продолжать двигаться по своему пути, поскольку нет сомнения в том, что этот путь неправильный влечет его такое действие. А совершенно другая свара. Свара того, что ему, у него есть тайва, у него есть желание, он не может с ним бороться. Поэтому он начинает выдумывать для себя самые разнообразные оправдания. И эти оправдания чаще всего глупые. И тем не менее он будет к ним возвращаться. Это Дерих, который объясняет Мальби. Гаон здесь очень короткий. Комментарий вильнинского Гаона. Он пишет, что подобно тому, как собака, когда отрыгивает то, что она съела, после этого она ест то, что она, и то, что ее вырвало. И также ксиль, глупец, он делает глупость, и когда его, ему докажут, ему в векохе, в споре скажут, зачем ты это сделал, он ему скажет, вернись от своих действий, оставь свою глупость, и он оставляет ее. Но, однако, после этого он возвращается к своей глупости и возвращается и делает ее заново. В общем, тот же самый комментарий, который сказал Мальби, может быть, несколько более короткий. Теперь Гаон приводит, откуда и Мальби, и он это взял. Макор этого комментария Гемора Йома, дав пэй вав, где Гемора говорит, человек, который сделал авейра и вернулся к шуве, а после этого повторяет и заново делает авейру, он подобен собаке, которая возвращается к своей блевотине. То есть человек, который был здесь уже в Гемор, Гемора не называет его глупцом, Гемора говорит просто по некому рашу, нечестивца, который сделал авейру и сделал тшуву. И в момент, когда он делал тшуву, он реально думал, что больше он не вернется к этой авере. Но он не выдержал своего ецера и возвращается к ней вторично. Гемора говорит, что об этом говорит вот этот вот пасук про собаку, которая возвращается. И это макор, источник комментария и Мальбима, и Гаона, поскольку речь идет об одном и том же. Только Мальбим и Гаон объясняют, что здесь подчеркивают, что это речь идет не о каждом человеке, а только о глупце. И Мальбим в своем комментарии уже несколько раз нам объяснял, что ксиль – это человек, который не просто глупый, у него нету сомнения, он, в общем, понимает, как правильно себя вести, но не выдерживает это из-за своих таавот, которые у него есть, и таава ему мешает идти по правильному пути. Этого человека называют глупцом. Следующий пасук задает вопрос. 12-й пасук говорит: «Видал ли ты человека мудрого в глазах своих? У глупого больше надежды, чем у него». Что это значит? Раита иш хахам баинав, видел ли человек, который считает себя хахамом в собственных глазах, теква ли к сильмимену, больше надежды у глупца, чем у него. Говорит Мальбим, что теперь он объясняет, почему Янену алёфен шилоя хахам баинав, почему нужно отвечать к силю таким образом, чтобы он не почувствовал себя мудрым, что какой-то Талмид Хохам с ним начинает веко, говорит, ой, какой хороший вопрос, начинает ему объяснять, доказывать что-то. Тогда Ксиль почувствует глубину своего вопроса, почувствует, что он умный человек, в своих глазах он станет умным, и поэтому не надо ему отвечать так, чтобы возвысить его в собственных глазах. Вопрос, почему? Говорит Мальбим, что вот этот вот 12-й пасук отвечает на этот вопрос. Что простой вопрос. Май и Фсид, что потеряется? В чем Гефсет, в чем потеря, если он будет выглядеть умным в своих глазах? Отвечает на это Шлома Амелах, что Ксиль, у него тот, кто видит себя глупцом, понимает свою ошибку, понимает, что он дурак немножко, я не знаю, как это сказать. У него есть больше надежды, больше шансов, чем тому человеку, который не видит этой проблемы. Он видит, что он в собственных глазах является умным. Потому что Ксиль, глупец, он идет со своими таавот. И когда эта таава его немножечко выплескивает, выходит за рамки того, что находится в гвулот, в границах понятий хохма, мудрости, то Ксиль понимает, что что-то надо делать. Поэтому у него есть какая-то, про глупца есть какая-то надежда, что в конце концов, после того, как он пересытится своей таевой и увидит, что таева его выводит за пределы каких-то границ разума, то он сделает шуву и выучит мусар. Потому что мы говорили о том, что Ксиль называется человек, который в общем понимает, что он делает глупость, просто таавот мешает ему это сделать. В тот момент, когда таева вырастет до такого беспредельного состояния, что он поймет, что где-то надо остановиться, то он может вернуться от своего ксилута, от своей глупости, и выучить мусар, выучить, как правильно себя вести. Но хахам баинав, человек, который видит себя мудрецом, ему кажется, что все его действия, которые он делает альпихохм, он делает в соответствии с мудростью. И он халек, он спорит с мудростью, имеется в виду мудрость Торы, он спорит с мудростью Торы, базадон, специально, не из-за того, что его заставляет таева уступить, чтобы мудрость уступила таавот. Нет, он не из-за этого спорит, он спорит совершенно по другой причине. Из-за того, что ему кажется, что Дерих, путь, который он выбрал, это путь мудрый и, соответственно, правильный. И тогда у подобного человека нет никакой надежды. Поэтому нужно, чтобы ты ответил ему таким образом, в обезайон, с пренебрежением, чтобы он понял, что он не может удержаться от своей тавы, но мудростью здесь и не пахнет, что он делает какую-то глупость. Тем не менее, он будет прав в своих глазах, потому что нельзя, но очень хочется, все равно можно. Но, по крайней мере, он будет знать, что со стороны он не выглядит мудрым человеком. Соответственно, в своих глазах он тоже не станет выглядеть таким вот очень серьезным и мудрым человеком. И он будет видеть свою ошибку в том, как к нему относятся. К нему относятся с пренебрежением, как человека, который, ну, дешевка такая, не может удержаться от Ецар-Ора и говорит всякую чушь. Поэтому мы возвращаемся к тем псуким, где Шлома Амелах нам говорил, я не знаю, помните вы или нет, поскольку проходит 1-2 недели с того времени, как мы это учили, один момент. В 5-м пасуке, в 4-й и 5-й пасук говорят нам, что не отвечай глупцу в соответствии с его глупостью, чтобы ты не стал ему равным. Следующий пасук говорит: а отвечай ему с его, по соответствию с его глупостью, чтобы он не стал, не выглядел хахамом, мудрецом в своих глазах. И мы говорили, что все мефоршим задают вопрос, что здесь есть противоречие, как ему отвечать, и давали какие-то ответы, которые уже были даны. Но сейчас Мальбим вернулся к вопросу, а почему, собственно, так плохо, чтобы глупец выглядел в своих глазах умным, поскольку обычно именно так всегда и делается. Когда возникает какая-то дискуссия, то одна из таких вот вещей, что не надо сразу же человеку говорить «дурак», не надо ему показывать полностью его неправильность, потому что тогда он просто уйдет в кусты и уже не будет дискуссировать и так далее. Здесь нам дается ровно обратный совет, что не вступать с ним в умную дискуссию, показать ему, что его аргументы глупые, и отвечать в соответствии с его глупостью. Но не на уровне его глупости, потому что тогда окажется, что два дурака спорят, а отвечать таким образом, чтобы он видел, что в твоих глазах то, что он говорит, это никакими аргументами не является, это полный абсурд, и тогда у него не будет в дальнейшем возможности считать, что он шел по правильному пути, и в тот момент, когда его таавот перейдут границы определенные, то покажется, что есть какие-то шансы, что он Эхзор Бетшува. Я приведу какой-нибудь пример, но, наверное, любой пример здесь будет не самым лучшим, как обычно, потому что пример уже привел Шломо Амелех, а нам надо только увидеть немшаль этого примера. Но пример в нашем современном мире. Когда мы разговариваем с людьми, так вот, не совсем религиозными, антирелигиозно настроенными, совсем неверующими людьми, то одна из претензий, которые есть к религиозному миру, это то, что, я не знаю, 100-200 лет назад выглядело бы, наверное, как достоинство религиозного человека. Сегодня это выглядит как... Я, во всяком случае, несколько раз слышал, как это преподносится в виде чего-то такого, вот вы такие скованные, замкнутые, находитесь внутри себя, ничего не понимаете. Это я сейчас говорю о не... связях не между мужем и женой, а каких-то других связей между мужчинами и женщинами, которые сегодня во многих местах мира людям нерелигиозным, гойским, хелонимным кажется совершенно нормой, и то, что так немножечко пойти погулять, повеселиться, это кажется совершенно нормой. Обсуждать минусы этого абсолютно бесполезно, потому что на самом деле люди прекрасно понимают, что это идет против любой логики, и это, в общем, и есть ксиль, глупость, но тайва переходит через все границы. Если они будут не подводить, даже подводить свою философию под это, то на каком-то этапе, например, когда они столкнутся с тайвой о связях между однополыми существами, то человек, который, в общем, где-то хотя бы какой-то сейхель имеет, разум, то он поймет, что здесь что-то не то, и нажмет на педаль брекс. Но если с самого начала он будет считать, что философия полного раскрепощения – это правильный путь, то даже дойдя до таких вот вещей, которые сегодня ему кажутся совершенно несуразными, он, тем не менее, не будет останавливаться, поскольку он уже убедил себя, что это умно, правильно, и что даже все люди к этому относятся с некоторым уважением. Поэтому в тот момент, когда началось понятие уважение ко всяким вот полностью раскрепощенным разврату, который существует, и сегодня выходят там парады гордости и так далее, в тот момент, когда с ними началась дискуссия практически на равных с целью убедить их, что они делают неправильно, это приводит к тому, что когда все границы уже перейдены, все разрушено, тем не менее они считают, что есть о чем говорить, и это то, о чем говорит, понятно, что не только об этом, но я говорю какой-то пример, то, о чем говорит Шломо Амелех, что нельзя дать глупцу быть умным в его глазах. Потому что если ему покажется, что он умен в своих собственных глазах, то никакого стоп-сигнала уже не будет. Он никогда не нажмет на сигнал тормоз, даже перейдя границы вообще всего, чего можно перейти. Но в тот момент, когда его, если он видит, что он делает что-то не то, он просто понимает, что тайва ему не дает сдержаться, то тот момент, когда эта тайва перейдет границы чего-то удовлетворимого, то в этот момент он все-таки остановится. И во всяком случае такие шансы есть, у него есть шансы лахзор бетшува. Я привел пример, совсем такой пример, грубый, который, в общем, в современном мире, к сожалению, достаточно развитый. Но понятно, что эти вещи могут касаться любых заповедей Торы, начиная от шаббата и кашрута и кончая всего, все остальное. Поскольку дискутировать с человеком по поводу полезности кошерной пищи и так далее, сделать себя равным с ним и начать обсуждать, что полезно, что вредно, и действительно ли, что прав он или не прав в том, что Всевышний запретил есть свинину, потому что в жарких странах, когда не было холодильника, это было вредно для здоровья, и прочий шизофренический бред, который несется на эту тему, как только начинается дискуссия на эту тему, ты даешь человеку в руки оружие, что он считает себя свою точку зрения, равной твоей. И это уже речь не идет о том, что у меня есть тайва, и я не могу выдержать испытание, которое послано. Речь идет о том, что это никому не нужно, и очевидно, что я прав. И тогда моя мудрость, поскольку я умен даже в его глазах, вот он не смог меня опровергнуть, приведя десятки аргументов, а опровергнуть невозможно, когда идет подобный спор. И значит, что я могу уже оправдывать себя в следующем шлаве и так далее. И таким образом нету конца тому, до чего можно докатиться. Вот, это идея, которую нам дает Мальбим и Гагро. Здесь тоже довольно короткий комментарий, но он прибавляет одну накуду. Он говорит, видел ли ты человека мудрого в своих глазах? Надежда у глупца есть больше, чем у этого человека. Потому что человек, который знает, что он делает глупость, у него есть надежда, что, может быть, он исправит сам себя и уберет глупость, снимет с себя одежду глупости. Но человек, который в своих глазах выглядит мудрецом, он не видит своими глазами, что то, что он делает, является авлутом, является глупостью. Любую часть своего поведения он оценивает как хохма, как мудрость. И у подобного человека не видно никакой надежды вообще. И это то, что сказано, что у ксиля, глупца, есть тиква, надежда, которая больше, чем у подобного человека. И он говорит, что есть 10 псуким, которые говорят о ксиле. Гаон говорит, что вот мы сейчас дошли до 12-го пасука, из них 10 псуким из 12 в этой главе говорили о ксиле, о глупце. Здесь есть одна накуда, которая, я не знаю точно, что имеет в виду Гаон, потому что на самом деле ксиль упомянут в 11 псуках и 11 раз назван ксилем, а не 12, как нам сейчас говорит Гаон. И кинере, судя по всему, говорят комментаторы, что первый – это была не какая-то конкретная часть вот этой глупости, а шемклали, общее название, заголовок, начиная с пасука алиф до пасука ютбейт, 11 раз упомянут ксиль. Окей. Гаон говорит, 10 псуким сказано про ксиле, потому что существует 10 хохмот, которые есть в мире, и 4 действия, которые есть в мире. Это, говорит, в Зогаре, в Рая Мегимне об этом говорится. Что означает 10 хохмот, 10 видов мудрости, которые есть в мире? Понятно, что это связано с 10 сверот, 10 речениями, которые создал мир, 10 казнями, которые были в Египте, 10 заповедями, которые написаны в скрижалях Завета, 10 сферот, которыми Всевышний, через которые, посредством своего воздействия, которым Всевышний управляет и делает все, что есть в этом мире. И каждая из этих сферот, только одна из них называется хохма, но каждая из этих сферот, она отражает определенную хохму Всевышнего, выражение этой хохмы, которая спускается в мир. 32 раза в Паршат Берешит, в отрывке Тора, который называется Берешит, Берешит вначале сотворил Всевышний небо и землю, в первой Парше, 32 раза сказано слово Элоким, имя Всевышнего Элоким употреблено 32 раза. Берешит переводит Таргум Анкелус, перевод Торы на арамейский язык, такой один из самых стандартных, самых читабельных переводов. Есть мицва читать каждую неделю Парша де Шавуа, 2 раза хумаш, 2 раза текст Торы, 1 раз перевод Анкелуса на арамейский язык. И Анкелус переводит Берешит бара Элоким, вначале сотворил Всевышний, он переводит Бахахмато, в мудрости сотворил Всевышний небо и землю, и все творение неба и земли – это какая-то проекция хохмы Всевышнего, которая происходит. И Вильнинский Гаон в комментарии в начале, не помню, первая, наверное, может, вторая мишна, она, там на несколько мишно из книги Ицира есть два или три, пируша Гаона немножко разные, как Гаон объясняет эти мишна из книги Ицира. Книга Ицира считается, что написана Авраам Авину, есть некоторые комментарии, там самые известные комментарии на Ицира, это Рамбам и Гаон, очень тяжело читабельные, поэтому я не самый большой специалист, мягко говоря, в них, а, грубо говоря, совсем ничего не понимаю. Но в самом начале книги Ицира, когда Гаон объясняет, почему 32 раза сказано имя Элоким, он говорит, что понятие сферы, я не знаю даже, как перевести сфера, сферот бывает прямая линия, они бывают разные. Прямое, как вектор, который управление Всевышним, и как некая окружность, которая Всевышнюю, в которую заключает какую-то свою гашпоу, и раскрытие этого, это вот называется сферот. Это сам Творец, а сферот Всевышнего, ну, чтобы как-то сравнить, Рамхаль в одном месте пишет, что как солнце и солнечный луч. Солнечный луч неотделим от Солнца, так сферот неотделим от Всевышнего. И вот эти эсер сферот, о которых все время говорится, 10 сферот, о которых все время рассказывается, Гаон объясняет, как они связаны, цифры 10 с цифрой 32. 32 – это гематрия слова «кавод». «Кавод» – это почесть, это раскрытие почести, уважения к Творцу, которое раскрывается через эти 10 сферот. 32 гематрия, я имел в виду числовое значение, слово «кавод» – это ламит бейт 32. И он объясняет, что сферот бывает как линия, как вектор и как окружность, то, что заключает внутри себя какое-то проявление Творца, которым сейчас проявляется Всевышний и управляет всем и все, и творит все, и так далее. Он говорит, что разница между окружностью и радиус, диаметром окружности. Мы знаем, что длина окружности равняется число π умножить на диаметр. Число π – это 3,14. Да? 3,14, чтобы округлить, поскольку невозможно это выразить, в Торе невозможно это выразить в дробных числах, округлить надо всегда с запасом. То есть не 3,1, а 3,2. 10 умножить на 3,2 – это 32. Так вот это вот раскрытие сферот – это 32 имени Элокима, которые указаны в Торе. И это 10 видов хохмы, 10 видов мудрости, которыми Всевышний Машпия управляет и создает весь все миры и управляет всеми мирами. Поэтому Кенегет, в соответствии с этими 10 хохмот, которые существуют, говорит он, что существует 10 понятий в ксиля, которые употреблены здесь. Фактически, это 10 способов отрицания мудрости Всевышнего и замены мудрости Всевышнего какими-то своими умозаключениями, которые связаны с таавой в основном, которые к таавой, гаавой, любыми медот отрицательными, но в основном это таава, ну, таава в основном, но не единственное. И таким образом, из-за вот этих вот таавот, которые есть у человека, он начинает отрицать асара хохмот, 10 хохмот, которыми создано все и вся, которые являются проявлением Творца, других проявлений просто нету, и которые выражают свое проявление внутри наших действий через асара диброт, через 10 заповедей, которыми был создан, которые изложены, начиная с «Я Всевышний ваш Бог, который вывел тебя из Египта, из дома рабства», и кончая «Не возжелай» и так далее, все эти мицвот, которые здесь есть, они соответствуют асара хохмот и асара сферот, асара 10 речениями, которые создал мир, 10 казнями, которые происходили в Мицраиме. И вот раскрытие всего, о чем я сейчас говорю – ксиль – это то, что отрицает. Разные ксилим по-разному. Максимум ксиля – это тот, кто отрицает все 10 проявлений Всевышнего, все 10 воздействий из-за своих таавот. Поэтому это сказано, связано со словом «асара». То, что я рассказал немножко более как бы подробно, потому что Гаон это написал буквально в нескольких словах. Как обычно, он очень микуцар, он очень короткий. И он пишет, что «асара эсер хохмот натнула алам». 10 видов хохмы даны миру. Все. Дальше он пишет, что еще даны арбама асиот, 4 вида воздействий, которые существуют в мире. Поэтому против 10 10 хохмот сказано 10 псуким про ксилим. Я не могу сейчас, честно говоря, я не пытался, но, может быть, какие-то из этих вещей мы сможем, попытаться и увидеть, какая заповедь или какой маамар, которым создан мир, соответствует какому из псуким, которые говорятся о ксиле. Гаон эту работу за нас не сделал, он оставил это на нас. И, соответственно, здесь нужно немножечко попытаться увидеть, что чему соответствует, какой из заповедей соответствует какой из псуким про ксиле. Но я этим заниматься не буду, потому что, во-первых, это очень много времени займет. Во-вторых, я могу немножко напутать. В-третьих, значительно лучше, если это сделает кто-нибудь другой. Например, соответствие между 10 речениями, которые создал мир, и 10 казнями, которые были в Египте, это соответствие проводят комментаторы Магараль, Спраги, Рав Цодок Коэн. Они проводят это в предсодок, они проводят это соответствие для того, чтобы мы увидели, это очень интересно, проследить, как связаны 10 казни с 10 речениями и 10 заповедями, 10 речениями, которые создан мир, поскольку каждая из казней пришла литакен, исправить тот бгам, тот изъян, который сделали ксилим, который называется Мицраем, глупцы, которые называются Египет, которые сделали своей глупостью, своей таавой, всем, что у них было, Жководом, Гаевой, все, что, всеми медот отрицательными, которые существуют, которые внесли это в этот мир. И из-за этого Амисраэль оказался Багалут Мицраем в египетском рабстве. И из-за этого не было возможности, мы просто находимся в Эрев Пейсах, из-за этого не было возможности Амисраэля получить Тору до тех пор, пока эти 10 вещей не были метуканим, не были исправлены. И это исправление происходило в течение длительного времени. Это Макот Мицраем. И это было, с одной стороны, исправление того, что Амицраим Езику испортили в Маамарот Берешит, в Маамарот, которым был создан мир. И с другой стороны, это являлось подготовкой к соединению Амисраэля с десятью заповедями Деброт, которые являются, ну, в общем, включают в себя так или иначе всю Тору целиком. И таким образом, это тот тикун, который произошел. Ксильство, египетское ксильство, египетская глупость – это нечто отдельное, которое, может быть, и надо очень серьезно обсуждать, но не на уроке Мишли. Вот. Но ксильство, которое есть у нас, у Амисраэля, это то, что может сделать незек ничуть не меньше. Поэтому Шломо Амелех сейчас предупреждает ксиля и людей, которые с ним общаются, как надо вести себя, потому что иначе мы дадим ему дополнительный кох, и, соответственно, дадим ему возможности аль-едей посредством этой глупости прийти к различным разрушениям, которые он может привести. После того, фактически этим пасуком, 12-м, мы заканчиваем иньян, всю сугью, связанную с ксилем. И теперь начинается новая сугья, следующие 4 пасука, которые относятся уже к действию, к человеку, который должен что-то сделать. Понятно, что у нас существует понятие лоласот, не нарушать, не делать, и понятие лаасот, понятие делать. Все мицвот делятся на две группы, мицва асе и мицва лота асе. Мицва асе, для того, чтобы ее не делать, существует много возможностей проявления яцергары, но самая такая стандартная яцергора для того, чтобы не выполнять мицвот асе, это яцергора, которая называется лень. Лентя – это ацлан, ацель. И вот здесь следующие 4 пасука, которые говорят про меда, про качества, связанные с ацланом, со сланутом, с ленью. И они, эта лень, она погея и в Тору, в смысле изучения Тора, хохму, пытается размышлять о том, как мне правильно жить, мицвот, пытаться делать заповеди «делай», и медот – качество, которое необходимо для того, чтобы вся Тора ложилась на эти качества, и, соответственно, все мицвот «делай, не делай», вся мудрость и все связано с теми медот, в которые одевается человек. И это соответствует 4 пасука, следующие будут соответствовать 4 вот этим вот видам Тора, мудрость, мицва и медот, и 4 частям человеческого тела, а именно голова, туловище, руки и ноги. И это достаточно, в общем, достаточно для того, чтобы понятно, на какую тему будет идти речь. Таким образом, Гаон, с одной стороны, он как бы подтвердил полностью весь Пируш Мальбима, все, что касается Ксиля в этих псуким, но он добавил, почему именно 10 псуким есть о глупости, и именно как они связаны со всей Торой целиком, и почему Шломо ха-Мелех так сильно предостерегает нас по поводу понятия глупости. И те из нас, кто захотят самостоятельно, я в это входить не буду, я даю только направление, что в книге Кагелет Шломо ха-Мелех тоже пишет о том, что такое понятие глупость, и видел я разницу между умным и глупцом, как разница между светом и ночью. И в книге Кагелет этому уделено достаточно много внимания, хотя на первый взгляд там есть противоречие, поскольку там написано, что он не видит разницу между хохмой и глупостью, между мудростью и глупостью. Там идет речь не о мудрости Торы, а о мудрости, которую человек приобретает вокруг из различных вот вещей, которые он учит, я не знаю точно философию, что именно имел в виду Шломо ха-Мелех, ядерную физику не имеет никакого значения, но все время, пока его жизненный путь базируется на изучении, грубо говоря, ядерной физики или философии Аристотеля и Платона, то говорит Шломо ха-Мелех, что не видно разницы между его глупостью и его умом, но в тот момент, когда хохма человека, это хохма Тора, а глупость, это та глупость, о которой говорят все эти 10 псуким, то преимущество умности хохмы перед глупостью, это как преимущество света перед тьмой. Поэтому там Кагелет тоже этого касается, но здесь он дал нам 10 псуким, 10 советов о том, как остерегаться понятия глупости, и я привожу их к одному общему знаменателю, который Мальбим написал очень коротко, я уже несколько раз это говорил, что человек должен отдавать себе отчет, когда что им сейчас движет? Его тайва, и под эту тайву он подгоняет нежелание сделать какую-то мицву или желание не делать какой-то мицвы, и он подгоняет, дает какую-то основу своим медот, своим качествам, своему нежеланию или желанию вести себя так или иначе. Это первое, что нужно сделать, потому что человек, который подгоняет свой разум под свои таавот, под свои чувства, скажем так, этот человек называется ксиль, и, соответственно, 10 проявлений этого ксилута – это то, о чем говорили эти псуким. Окей. Теперь мы одновременно сделали окончание, завершение всего иньяна 12 псуким ксилута и сделали введение по поводу отслонута, по поводу лени. Вдруг кто-то знает, что такое лень. Не по себе, конечно, хас вышел, но кто-то слышал на эту тему что-нибудь. Поэтому начнем 13-й пасук, который говорит. «Ленивец говорит, лев на дороге, лев среди площадей». Перевод, который мне не нравится, потому что он изначально взял два разных слова и перевел его одним и тем же словом, а именно словом «лев», но я по-русски не могу лучше перевести. Я уже говорил, что когда мне не нравится перевод, не значит, что я знаю лучше, я просто обращаю ваше внимание. Читаю на иврите. «Омар Ацель, говорит ленивец». Шахаль бедерих. Что такое шахаль? Посмотрим сейчас. Арье бен рахавот. Лев между улиц. Переводчик перевел слово шахаль и арье одинаково. И то, и другое перевел словом лев. И не то, чтобы он был неправ. Он прав, но убрал один важный оттенок, который давайте посмотрим, как объясняет Мальбим и Гаон. Мальбим говорит, омар ацель шахаль бедерих. Здесь объясняется, что Ацель лентяй, который из-за своего лентяйства не занимается хохмой, то есть пример, который я вам привел, я с самого начала сказал, что Гаон объясняет, что лень погея и Тору, она касается и Торы, и мудрости, но пример, который я вам привел, это человек, которому лень выполнить какую-то митсвасе. Грубо говоря, то, с чем сталкивается много народу, начинается, особенно молодежь, начинается хофиш, начинаются каникулы, даже человек, который учится в ешиве, начинаются каникулы, и некоторые, страшно сказать, не встают молиться в 5 утра ватикин, есть те, которые не встают даже в 7 утра молиться, и молятся несколько позже положенного времени, а есть те, которые молятся дома, потому что тяжело дойти до синагоги и помолиться в миньяне. Это понятие отслонута, стандартное понятие отслонута, лень что-то делать. Но кроме лени выполнить какую-то мицву, существует лень, например, лень задуматься, лень учиться, лень заниматься лидрожба, хохма, исследовать мудрость. Так вот, человек, который из-за своей лени не занимается мудростью, он придет, в конце концов, к качеству, которое очень плохое, а именно то качество, которое было упомянуто в прошлом пасуке. Поскольку заниматься мудростью и мудреть, и попытаться понять что-то лень, то поэтому ему кажется, что он и так все понимает, поэтому он в своих глазах выглядит умным человеком. Поскольку какое-то количество мудрости, назовем это так, у него уже есть, а заниматься этим серьезно, тяжело, лень, в напряг, то поэтому он кажется, ему кажется, он себя оправдывает тем, что он уже и так все знает, у него и так с этим все хорошо. Что это, как мы уже договаривались, говорит Мальбим, еще хуже, чем понятие глупец. Потому что глупец, у него есть надежда, как мы говорили в прошлом пасуке, а человек, который видит, что он мудрец, у него никакой надежды нет. Потому что мудрость, она требует зарезута, попробую переведи, и авода раба, и много тяжелой работы. Зарезут – это поспешность. Вот я нашел слово, чтобы… Но поспешность бывает позезут, бывает зарезут. Это разные виды поспешности. А? Как? Проворность. Вот. На самом деле это одно и то же качество. Только вопрос, куда она направлена. Есть люди, которые спешат и для того, чтобы успеть сделать что-то позитивное и правильное. Есть люди, которые спешат просто потому, что такое у них качество, они спешат, чтобы сделать какую-то глупость, просто все время все делать в спешке и непродуманно. Когда мы говорим о понятии хохмы, о том, чтобы лидрош хохма, исследовать понятие мудрости, то здесь понятно, что это одна из вещей, где поспешность и даже, проворность может быть и нет, но поспешность здесь может только повредить. Поэтому хохма требует проворности, она требует, чтобы человек научился думать быстро, научился быстро стремиться к каким-то вещам, но она требует очень кропотливой и долгой работы. Это не является противоречием, не является стирой между проворностью и в какой-то степени медлительностью, продуманностью своих действий. Но ленивый человек – это тот, который опускает руки, то есть ему тяжело что-то делать быстро, проворно, и он хочет что-то быстро раз и отдохнуть. И также он… То есть из-за этого он приходит к тому, что ему кажется, что он уже достаточно мудрый, потому что долго что-то обсуждать, что-то делать ему тяжело. До такого состояния, что ему кажется, что все его действия сделаны мудро, и ему не нужно лидрош, ему не нужно исследовать законы мудрости от мудрецов, потому что это требует кропотливого труда и поспешно бежать, выслушивать, слушать уроки, учиться, читать много и так далее. Ему кажется, что есть шахаль гадоль бедерих. Шахаль гадоль – это какой-то огромный старый лев, который находится в дороге, и маленький лев, молодой лев, который находится между улиц города. Имеется в виду, что ему кажется, что если он начнет исследовать мудрость, возвышенную мудрость, как, например, Маасе Берешит и Маасе Меркава, мудрость того, как Всевышний сотворил мудрость, и мудрость того, как не мудрость, а мир, и мудрость того, как Всевышний управляет этим миром. Ему кажется, что если он будет это сейчас делать, то его растерзает большой лев. Он запутается, ничего не поймет, и это будет только хуже. Тем самым он зачастую, я не говорю, что это всегда, есть обратная ситуация, когда человек, который не может этого делать, туда лезет, это может быть еще хуже. Но человек, который может и должен это делать, и не делает по причине своей лени, он рисует картинку, что вот это повредит ему большой лев, маленький лев и так далее. То есть шахаль Мальбим переводит как огромный лев, а арье он переводит как молодой лев, может быть, даже львенок. Имеется в виду, что он выйдет к понятию еретичества, и также он будет учить хохма, мудрость, которые мицуим, которые вот, выдуманные такие мудрости, то в этом случае его растерзает молодой лев. И это то, о чем мы говорили раньше. Давайте я сразу же прочитаю Гагро и потом объединю эти два комментария, чтобы немножечко обсудить. Потому что Мальбим, может быть, ну, не знаю. Говорит Вильнинский Гаон, что Шахаль – это Арье Закен, это старый лев. И несмотря на то, что Арье – это лев, который еще не состарился. И здесь сказано, что Шахаль, старый лев, подстерегает в дороге, то есть это то, что далеко от города. Арье – бен Рахавот, а молодой лев, не состарившийся, он бегает между улиц. Суть в том, что сказано, что Аврей Дерих – Мишарим Рахатайгам. Те, которые идут дорогой, они исправляют свои пути, как написано в другом месте. И это означает, что Ецер Гора начинает набрасываться на тех людей, которые делают Авейрот. Они идут дорогой, на них набрасывается Ецер Гора. Теперь нам они хотят выправить свои пути. И это то, о чем сказано, что Ацель – лентяй. Шахаль бы Дерих, на его пути находится старый лев, то есть Дерих Гашем омед Шахаль, шебе Дерих Гашем, по дороге ко Всевышнему, стоит в засаде старый лев, а в улицах города находится молодой лев. Об этом сказано, а цель Кольпина Торев, а цель, куда бы он ни свернул, всюду его ждет засада. И об этом сказано про Талмидей Хахомим, что в тот момент, когда мудрецы отделяются немножко от Торы, то тут же Ецер Гора находится в засаде и набрасывается на них. И в этом сказано, что Арье, молодой лев, находится между улиц. Рахавот, улица, это Тора. Рахавот Титен Кола. Мы об этом говорили в самом начале, я не помню, второй перек, может быть, даже первый перек. Да, первый перек, 20-й пасук. Там Гаон объяснял, что Бархавот Титен Кола, что Тора, мудрость, она на улицах даст свой голос. И мы объясняли это, что во время, когда человек отделяется от Торы, то есть не возвращается, прекращает учебу, то это называется, что он находится между улиц. То есть он не находится внутри Торы, он рядом с Торой. И тогда приходит та Ецер Гора, которая находится внутри, между улиц. И это сказано про Ацлана, про лентяя, что он находится, как только он оказывается между улиц, то на него нападает молодой лев. Но когда он находится в дороге, то там лев старенький. Потому что Дерих, понятие дорога, не относится к Торе. Рхов относится к Торе, Дерих относится к Мицвот. Поэтому, когда он находится в дороге Мицвот, то есть ленится сделать какую-то мицву, про это сказано старый лев. Когда же он находится, отдаляется от Торы, прекращает учебу Торы, то об этом сказано молодой лев. Потому что Тора, она не только защищает, но и спасает, а мицвос они только защищают. Поэтому все время, когда человек занимается Торой, то у него, в общем, практически отсутствует яцер гора, если он по-настоящему занимается, ну, это немножко трудно. Но теперь, когда он отделяется от Торы, то Ецер Гора на него набрасывается. Поэтому тогда он называется, это Ецер Гора, Арье, потому что он молодой, он только сейчас рождаются его силы. Но когда он находится в дороге, что даже пока он делал мицвот, он находился в дороге, а сейчас он как-то немножко отдаляется от мицвы, то пока он делал мицвот, все равно Мицвот его защищали от Ецергора, но Ецергора присутствовала. Поэтому та Ецергора, которая пересиливает и приходит к нему, когда он отдаляется от Мицвы, это называется старый лев, старая Ецергора, поскольку он все время находился с этим человеком. Теперь, после того, как я прочитал эти два пируша, давайте немножечко попытаемся их как-то лисакем объединить, потому что здесь такая... немножко самое начало понятия Ацлана, понятия ленивца, и оно связано, как Гагро в прошлом пасуке написал, оно связано со всеми вещами, и с Торой, и с Мицвот. Есть четыре пасука, которые об этом говорят, два из них это Тора и Мицвот. Здесь указываются оба они, что человек, который ленится делать заповеди и ленится учить Тору, тот, который ленится делать заповеди, в связи с чем он уходит от какой-то мицвы, Ецер Гора, которая к нему направляется, называется старым львом, потому что она все время присутствовала, но сейчас она усиливается и нападает на этого человека. Человек, который начинает из-за своего отслонута уходить от Торы, то здесь уже присутствует молодой лев, поскольку пока человек находился внутри Торы, то все это время Ецер ха-Ра фактически не воздействовал на него. И поэтому, когда он отдалился от Торы, это совсем новая, молодая Ецер ха-Ра, которая к нему приходит. Это пируш Гаона, который он дал, объясняя, что здесь происходит. Мальбим, он говорит, что есть Ацлан, который одновременно Ксиль. Он делает здесь как бы продолжение предыдущих псуким и говорит, что есть Ацлан, который Ксиль. Вернее, Ксиль, который Ацлан. И в чем проблема этого Ксиля? В том, что из-за своего Ацлануто он не обращается к мудрости. Несмотря на то, что если бы он обратился, он не такой тупой, не такой глупый. Его ксильство выражено в том, что тайва сильнее его разума. Но если бы он обратился и стал исследовать хохму, он мог бы справиться со своей тавой, и тогда бы его ксилут был бы побежден. Но поскольку он еще и Ацлан, то этот человек приходит к тому, о чем говорил предыдущий пасук. Его лень приводит его к тому, что ему кажется, что он хахам баинав, он выглядит мудрецом в собственных глазах, и тогда он приходит к тому, о чем говорит пасук Шиавар, что у него, прошлый пасук, что у него фактически отсутствует всякая надежда на прерывание своей глупости, своего ксилута. Таким образом, Мальбим хочет продолжить предыдущие псуким и сказать, что отслонут приводит к тому, что он не дает возможности избавиться от понятия ксилута. Потому что мудрость, она действительно требует, мудрость Торы и любая другая мудрость, она требует размышлений, требует исследований, требует какого-то дикдука. И человек, который вот так вот мгновенно все что-то хочет сделать, у него эта мудрость проходит мимо него. И это касается изучения Торы и многих других вещей. Я знаю про одного человека, я не буду говорить на всякий случай его имени, но он считал себя невероятно способным, и, судя по всему, действительно был достаточно способный. Он уже умер. Он после того, как он за год прошел там несколько раз весь Талмуд, там 2-3 раза весь Талмуд за год, это очень быстро, он подошел к какому-то достаточно серьезному раву, похвастаться, может быть, немножко посоветоваться, изложить, что вот он Бааль Тшува, он вернулся к Тшуве, он, может быть, и всегда соблюдал мицвот с рождения, это может быть, в чем лично я весьма сомневаюсь, но он не учился совершенно точно все годы молодости, и вот в какой-то момент времени он прошел несколько раз Талмуд и пришел и сказал, что он за год прошел, ну, скажем, 2 раза весь Талмуд. Рав сказал, что это очень хорошо, молодец, теперь возьми и пройди еще 1 раз Талмуд, но уже за 10 лет. Медленно, спокойно. Тот отказался это делать. Он считал, что это трата времени. Разница в том, что когда человек углубляется в хохму, в мудрость Торы, то она убирает ксилут и заставляет его немножко иначе размышлять над всем миром. В тот момент, когда человек это делает бапазизут, именно вот с такой скоростью, небо зарезут, не, как это ты сказал? Проворно. Как? Проворно. Не проворно, а поспешно, то он пропускает самые основные вещи, которые касаются его самого. Сегодня в ешивах, для того, чтобы этой проблемы не существовало, во всех израильских и американских ешивах есть 2 разных способа изучения Талмуда, 2 разных, как бы, пути. Путь, который называется Июн, и путь, который называется Бекиют. Первый седер обычно учится Бейюн очень медленно и очень глубоко. Второй седер называется Бекиют, где с достаточно высокой скоростью проходит для того, чтобы успеть закончить Масехту и владеть какой-то информацией. И совмещает эти два пути. Может быть, это не самый идеальный путь, но вот такой путь выбрал Олам Йешивот, хотя были рабоним, которые были против этого. Рав Шах считал, что нужно средний темп, постоянно учиться, только июн, за целый день проходить 1 дав, но бы июн, но 1 дав в день. Но вот Олам Йешивот не приняли эту шиту, и осталась та шита, та точка зрения, которая вот как-то вот вошла, соединяющая эти две вещи. Но это не поспешность, а именно проворность. Мне понравились по-русски разные переводы, что, как мне кажется, очень правильный перевод. Теперь продолжим следующий пасук. Пасук номер 14, который продолжает судью ленивца и говорит. Дверь поворачивается в петле своей, а ленивец еще в постели своей. Дверь поворачивается, ленивец в постели. Что все это значит? Прежде всего на иврите. Гаделит тесов альцира веоцель элемита. Дверь ворочается на петле, а ленивый в кровати. То есть перевод, который нам дан, дословный перевод. И простое объяснение, которое здесь дается. Мальбим вообще, я бы сказал, ничего не объясняет. Он говорит, что так же, как дверь поворачивается в петле, так же поворачивается, ворочается ленивец в своей постели сбоку на бок и не встает со своего ложа. Ну, более или менее понятно. Гаон немножко иначе объясняет пшат этого пасука, но ни тот, ни другой не хотят нам сказать нимшаль, говорят нам только о машале, о чем идет здесь речь в качестве примера, но что мы из этого должны выучить, пока нам не говорится. Гаон говорит, может, у Гаона немножко больше говорится, Гаон говорит, что делит сосовальцеда, килоймар, то есть уже люди проснулись от своего сна и начинают ходить, и из-за того, что они ходят, им нужно открывать и закрывать дверь, поэтому дверь открывается и закрывается на своей петле. Но ленивец еще лежит в своей кровати, и это относится к телу и к Торе, что он лежит и не сидит, и не занимается Торой. То есть тело его находится в горизонтальном состоянии, то, о чем Гаон говорил в 12-м пасуке, что четыре вещи, которые есть, о которых сейчас будет говориться внутри человеческого тела, это голова, туловище, руки и ноги. Сейчас мы говорим про тело, про туловище ленивца. Он лежит в кровати, находится в горизонтальном положении и не занимает положение ишивы, положение перпендикулярного для того, чтобы начать учить Тору. То есть этот пасук говорит о теле с одной стороны и о Торе с другой стороны. Вы помните, что здесь есть, так же, как есть голова, тело, руки, ноги, также здесь есть Тора, мудрость, мицвы и медот. И нам надо увидеть связь между всеми ими, которые происходят по суке, в псуким, как об этом говорит Гаон. Первый пасук говорит о лени тела и о лени по отношению к изучению Торы. Не о каких-то других накудот. Следующий пасук говорит, 15-й пасук, говорит, опустил ленивец руку свою в чашу, и ему тяжело донести его, ее до своего рта. То есть, если говорить о том примере, который, как бы, здесь именно пример, а не то, что, чему нас хотят научить, вряд ли Шломо а-Мелех хотел нам рассказать, что бывают такие люди, которые умирают от голода, потому что ему тяжело донести руку, ложку до рта, поскольку это требует очень большой энергии. Маловероятно, что именно об этом говорится, потому что, ну, обычно есть какие-то инстинкты, которые даже очень ленивый человек все-таки в состоянии сделать. Он может, ему может быть лень идти работать для того, чтобы заработать на то, что находится в чашке. Но когда уже дают готовую еду, как правило, ленивый человек тоже в состоянии есть. Хотя, кто знает, может быть, это еще не предел, и через какое-то время мы увидим эволюцию человека, которому будет лень даже принести ложку ко рту. Говорит, на иврите я забыл прочитать, говорит Шломо а-Мелех, тама на цель едоба салахат, опустил лентяй руку в салахат в тарелку, нила лехашива альпив, и тяжело ему вернуть ее ко рту. Имеется в виду, говорит Мальбим, что также, если дадут ему кушать, то он протянет руку к посуде, в которой находится еда, но будет ему лениво возвратить ее в рот. Положить еду в рот, это будет ему лень. Это машаль. Говорит Мальбим, вы не мшаль, что, чему нас хотят научить. Что также, если дадут ему еду для души, которая необходима. То есть ленивый человек, которому дадут, понятно, что есть два вида еды. Есть еда для тела и еда для души. Если ему дадут духовную пищу, то есть Тору, то он готов опустить туда руку, где находится эта еда, но не возьмет себе эту еду. Ламашаль, например, ему дают сипурей Тора, рассказы Торы, которые необходимы для того, чтобы вырастить свой дат, свое знание, понимание. Он, что он сделает из этих сипурим, из этих историй? Он возьмет из них только одежду внешнюю, и сипурим осиет, те сипурим, которые связаны с действиями, которые нужно делать, но не возьмет то, что находится внутри. Мусар, мудрость, которые находятся под одеждой и находятся внутри кли, а не сам кли. То есть понятно, что человек, которому рассказывают, он волей-неволей слышит. Поэтому, когда его знакомят с Торой, и он слышит какие-то вещи, то он может... Это ленивый человек, но это человек все-таки, какой-то гомо сапиенс, у него есть какие-то проблески действий, мысли и так далее. Он, может быть, начнет делать какие-то мицвот. Но выучить, что хотят, что эти мицвот означают, коснуться глубины Торы, мусара, хохмы, которая есть, он не сможет. Его будут удовлетворять те одежды, которые он видит, которые на поверхности, для того, чтобы не углубляться, не стараться, не возиться с этим. Так вот, по-быстрому что-то такое, и все. Как учил нас на мойке 92 дядя Ваня, с утра выпил и целый день свободен. Сантехник у нас был такой. Это примерно то, что он сделает. Быстро-быстро сделать какие-то мицвот, и все, на боковую. Это понятие лени, о котором мы сейчас говорим. Гаон здесь пишет очень короткий комментарий. Он говорит, что кладет он руку в цалахат, то есть в тарелке. Это относится уже не к телу, говорит Гаон человека, а к его рукам. Поскольку мы уже сказали, что в 12-м пасуке Гаон сказал, что есть голова, тело, руки, ноги, то сейчас мы переходим к понятию руки. И это относится к действиям, которые происходят. То есть, не лейла хашива альпив, ему лень положить еду в рот. То есть, те мицвот, которых награда находится в Олам Аба, он, бывадай, ленивый человек не будет делать. Поскольку он не знает, когда он получит эту награду, он ее не чувствует сейчас, в этот момент. Но даже те мицвот, которые, плоды которых даются в этом мире, как то, что мы читаем в утренних брахот Мишну Испеа, что Элла дворим, что Шадама Хель Пиратеем Бала Мазе, Векерин Каэмет Ла Ла Маба, вот мицвот, плоды которых мы едим в этом мире, а основа остается в Ла Ла Маба, капитал, даже эти мицвот он не сделает, потому что ему тяжело их донести, вернуть ложку ко рту, даже то, что находится перед ним. Гаон учит не так, как Мальбим. Мальбим считает, что этот пасук относится к тому, что должен выучить человек из тех кусочков дрошот, которые ему дают, внутреннее и внешнее состояние, что одежды ленивый человек возьмет, а до внутренности не доберется, потому что ему и лень копаться. Гаон же говорит, что это относится к едаим, то есть к мицвот маасиот, мицвот делай, которые существуют в этом мире. И мицвот делай, они... Почему на самом деле мицвот делать так тяжело? Не только ленивому, но и любому человеку. Потому что мы не видим награды за заповедь. Она находится в Олам Аба. Если бы мы ее видели, мы бы не могли отвлечься от заповеди. Но ленивый человек, те мицвот, которые он не чувствует, не ощущает награды за них прямо сейчас, он, безусловно, ему будет лень делать, он не видит результата. Но даже те мицвот, награда за которые остается в Олам Аба, но часть ее, то есть ее плоды, проценты растут здесь, даже эти мицвот ему будет тяжело сделать. Вот, на этом я должен закончить. Всего доброго, до новых встреч. Мы продолжим Иньян Хахама и Ациля после Пейсаха. Сейчас всего доброго, Пейсах Кошер Васамех, если кто-то услышит это до Пейсаха. До свидания.